Сейчас я бы хотел обсудить с вами вопрос номер 10. Порядок и беспорядок в природе. Значит, в вашем учебном пособии обсуждение этого вопроса посвящен раздел, который находится на странице 30. Но вот с моей точки зрения, значит, человеку, который, так сказать, не имеет никакого другого источника информации, понять, что в этом разделе написано, крайне сложно. Значит, и причина заключается в том, что сам вопрос объективно, значит, это вопрос очень широкий. Он затрагивает целый спектр, значит, представлений и классических, и современных. А изложено это все раз, два, три, четыре в пяти абзацах, из которых, значит, два насчитывают по две строки. Поэтому я сейчас дам все-таки более развернутый комментарий к этому вопросу. Тем более, что соотношение порядка и беспорядка – это один из ключевых вопросов в современной, естественно, научной картине мира. Так вот, я начну с того, что сама идея о том, что мир является упорядоченным, гармоничным, оформилась в Древней Греции. Между прочим, характерный такой филологический момент. Именно древние греки для обозначения не просто мира, а упорядоченного и гармоничного мира ввели слово «космос», которое мы используем и сейчас. Но вот в нашем современном русском языке «космос» – это абсолютный синоним, значит, практически абсолютный синоним понятия «вселенная», то есть просто мир, который существует. Но для древних греков это слово звучало очень характерно. Это слово произведено от того же слова, что и слово, от того же корня, что и слово «косметика». Косметика – это то, что позволяет выглядеть красивым. Так вот, космос – это не просто вселенная. Это вселенная красивая, это вселенная гармоничная, это вселенная логичная и закономерная. Правда, греки понимали также, что порядок без хаоса не существует. И возникает он из хаоса. Ну вот, например, Гераклит, один из философов классического этапа греческой натурфилософии, учил, что гармония в окружающем мире возникает благодаря постоянной борьбе противоположных начал и тенденций. Горячее борется с холодным, значит, твердое с мягким, хаос борется с порядком. И только в этой постоянной борьбе противоположности возникают упорядоченные и красивые вещи. Он в качестве примеров приводил лук и лиру. И у лука, и у лиры древко стремится разорвать тетиву, тетива, наоборот, стремится, значит, изогнуть древко. Значит, и в том и в другом случае получается либо чрезвычайно эффективная боевая машина, либо, значит, чрезвычайно удобный музыкальный инструмент, который позволяет извлекать, значит, волшебные, волнующие, красивые, гармонические звуки. А другой древнегреческий натурфилософ, современник Гераклита, Эмпедокл, также учил, что все, что происходит в мире, можно объяснить перемещением стихий мира, четырех стихий, земля, вода, воздух и огонь, под действием двух противоположных сил. Сила, которую он назвал «любовь», и которая, согласно Эмпедоклу, стремится соединить стихии, стремится образовать из них нечто гармоничное и упорядоченное, и противоположные силы, которые он называл «распрей», «враждой» или «войной», которая, наоборот, стремится разрушить созданное любовью, стремится разъединить стихии. Между прочим, именно Эмпедокл, исходя из своих представлений о борьбе вот этих двух противоположных сил, впервые пришел к идее естественного отбора. Не Дарвин, не Ламарк, а Эмпедокл, 5 век до нашей эры, впервые, значит, набрел на идею естественного отбора. Он в своей поэме о природе описал, как, по его мнению, возникали упорядоченные, целесообразно устроенные живые организмы. Так вот, картинка была такая. Поначалу, писал он, когда преобладала любовь, значит, она соединяла, по миру бродили, значит, отдельно взятые части живых организмов. Значит, то есть отдельно ноги, отдельно руки, отдельно глаза, отдельно желудки и так далее. И любовь их соединяла. Причем соединяла как попало. Ну вот на то она и любовь. Лишь бы, значит, там их соединить. Вот поэтому в результате получались такие агрегаты, которые, значит, с нашей точки зрения выглядят совершенно дико. Ну вот он писал, быка лицы, человека, значит, подобные. То есть, там, существа с головой быка, с телом человека. Вот. Там, ноги без головы, значит, руки без желудка и так далее. Затем, пишет Эмпедокл, наступает эпоха господства вражды, выживать становится тяжело, и те, которые соединились ненадлежащим образом, нецелесообразным, вымерли. А те, которые соединились надлежащим образом, целесообразно, и смогли друг друга обеспечивать тем, что каждый из отдельных органов умеет, те-то и смогли выжить, вот, и дожить до наших дней. В результате чего современные живые организмы оказываются целесообразно устроенными. В наивной очень форме, конечно, умозрительно, но тем не менее это не что иное, как идея естественного отбора, который приводит к целесообразному устройству живых организмов. Длительное время понятие порядка отождествлялось с понятием строгой однозначной закономерности. При этом случайность, непредсказуемость считались недопустимыми, нарушающими мировую гармонию. Вот, скажем, крупнейший мыслитель Древней Греции Аристотель, значит, он учил, что все в мире происходит закономерно, и все в мире происходит с определенной целью. Значит, то есть, если идет дождь, то идет он не просто так, идет он не случайно. У этого события есть цель. И целью в данном случае является рост хлеба, который, значит, в будущем происходит. А согласно Аристотелю, природа представляет собой как бы единый живой организм, в котором все обязательно происходит ради чего-то другого, ради какой-то другой части природы. Аристотель, правда, будучи очень неглупым человеком, это мягко сказано, он был, конечно, человеком гениальным, и он не был склонен к такому уж совсем схоластическому, значит, умозрительному теоретизированию. Он наблюдал, внимательно наблюдал окружающий мир и видел, что в нем происходят такие события, которые, с одной стороны, предсказать было нельзя, и с другой стороны, совсем непонятно, для чего эти события происходят. Вроде бы никакой полезной нагрузки они не несут. Но это не заставило его отказаться от идеи, значит, вот порядка, понимаемого как строгая закономерность. Он писал, что, ну, наверное, случайные события все-таки бывают, но они происходят как бы по недосмотру природы. То есть, по крайней мере, они не вредят целям природы. А все, что в природе необходимо, а именно это и должен познавать философ, по мнению Аристотеля, то, что происходит с необходимостью, все подчинено некой строгой закономерности. И основная задача мыслителя, по его мнению, заключалась в том, чтобы эту закономерность познать и иметь возможность выяснить, как же все будет происходить в будущем. То есть иметь возможность предсказывать будущие события. Значит, эта идея потом была в несколько другой форме реализована в механической картине мира, которую мы с вами обсуждали. В механической картине мира как раз, значит, и считалось, что ежели мы задаем... Мы знаем начальное состояние механической системы, ежели мы знаем уравнение механики для этой системы, если мы умеем решать эти уравнения механики, то мы сможем точно и однозначно предсказать, где будет находиться и как будет двигаться эта система в любой будущий или в любой прошедший момент времени. Вот этот идеал, значит, порядка, понимаемого как строгая, неотвратимая закономерность. Однако в той же Древней Греции возникла идея о том, что требование строгой, однозначной закономерности, господствующей в мире, является слишком сильным. Эпикур указал, что если бы такая неотвратимая закономерность имела место, то любой поступок любого человека был бы заранее предопределен. А это означало бы, что у человека нет свободы воли, и потому не может быть ответственности за свои поступки. Эпикур предложил считать, что движение атомов, составляющих материальный мир, закономерно лишь в основном, но существуют незначительные, случайные, принципиально непредсказуемые отклонения движения атомов от своих траекторий. В XIX веке создатель молекулярной кинетической теории Максвелл обнаружил, что, по всей видимости, Эпикур был прав. И поведение больших коллективов молекул невозможно объяснить, исходя из представлений о строго закономерном механическом движении их по определенным траекториям. Ну, комментарии теперь уже не под запись, а так просто послушайте. Значит, что это за молекулярно-кинетическая теория? Значит, основная идея молекулярно-кинетической теории заключалась в следующем. К тому времени, к середине 19 века, были эмпирические, то есть на опыте установлены основные, скажем, газовые законы, которые мы с вами в школе изучаем. Закон Бойля-Мариотта, что давление при постоянной температуре обратно пропорционально объему. Закон Шарля, что давление при постоянном объеме прямо пропорционально температуре. Вот закон Гея-Люсака и так далее. Но что такое представляет собой газ? С точки зрения микроскопической, газ — это всего лишь совокупность большого числа быстро движущихся молекул, которые сталкиваются со стенками, сталкиваются друг с другом и в силу этого оказывают давление на любой предмет, который в газе находится. Так вот, основная идея молекулярно-кинетической теории заключалась в том, чтобы, рассмотрев механическое движение молекул, вывести вот эти самые термодинамические законы, скажем, газовые законы. То есть показать, что это не просто эмпирические обобщения, а что их можно вывести, рассматривая, как движутся и как сталкиваются между собой молекулы. На этом пути, правда, возникает одна неслабая проблема. Это проблема слишком большого количества молекул в любом объекте, с которым мы на практике имеем дело. Скажем, если мы возьмем один моль, стандартное количество вещества, один моль газа занимает 22,4 литра, то есть вот такой вот объем примерно, то вот в этом объеме содержится число Авогадро молекул 6 на 10 в 23 степени. Это настолько большое число, что мне даже затруднительно произнести его, выразив там в миллиардах и миллионах. Ну, можно сказать так, что вот 6 на 10 23 степени это примерно, сейчас скажу, миллион миллиардов миллиардов. Ну, скажем, и так, 600 тысяч миллиардов миллиардов молекул. Попробуйте представить себе задачу, значит, написания уравнений движения для каждой из этих молекул, и попробуйте представить себе, как можно было бы решить систему из такого огромного числа уравнений. Понятно, что не только жизни, времени существования Вселенной не хватит на то, чтобы просто записать уравнения механики для каждой из этих молекул. Максвелл в первых своих работах пошел на некий трюк, который казался ему всего лишь навсего трюком. Он изменил саму постановку задачи. В механике задача ставится так. Известно начальное состояние системы, ну, то есть координаты и скорость. Известны силы, которые действуют на систему. Требуется рассчитать траекторию движения этой системы. Ну, вот в применении к газу, значит, задача должна была звучать так. Известны положение и скорость каждой молекулы газа в начальный момент времени. Известен закон, которому подчиняются силы, действующие между молекулами, требуется рассчитать траекторию движения каждой молекулы. Если бы эта задача была выполнена, то мы могли бы для каждой молекулы сказать, где она будет находиться и какую скорость будет иметь спустя, скажем, секунду, спустя час или спустя миллиард лет, если бы эта задача была решена. Но решить ее Максвелл не мог, потому что молекул слишком много. Тогда он задачу переформулировал. Он задался таким вопросом. А какова вероятность того, что вот эта молекула, если мы на нее посмотрим, будет иметь скорость, например, 400 метров в секунду? Какова вероятность? То есть понятно, что поскольку она все время сталкивается с другими молекулами, скорость ее движения постоянно меняется. В какой-то момент у нее скорость побольше, в какой-то поменьше. Если мы будем ее выхватывать, так сказать, на нее смотреть через определенные промежутки времени, то скорость будет то больше, то меньше. Для нас будет казаться, что скорость ее меняется каким-то случайным образом. И вот он задался вопросом, а какова вероятность того, что скорость этой молекулы, когда мы на нее посмотрим, будет равна, скажем, 400 метрам в секунду, 500 метрам в секунду, 600 метрам в секунду и так далее. К его собственному удивлению оказалось, что вот на вопрос, сформулированный таким образом, ответить очень просто. Оказалось, что для того, чтобы на него ответить, практически ничего не надо знать о том, как молекулы взаимодействуют между собой. Фактически Максвелл получил ответ на этот вопрос, используя исключительно соображение симметрии. Помните, когда я вам рассказывал о симметрии, я говорил, что исследование симметрии – это мощный эвристический прием. Так вот, в случае с Максвеллом это как раз было так. Значит, он использовал симметрию пространства, там изотропность в частности, для того, чтобы решить, какова же вероятность того, что молекула будет иметь заданную скорость, когда мы на нее посмотрим. Но этот результат его все-таки не удовлетворил поначалу, потому что речь шла все-таки о вероятности, а вероятность считалась в 19 веке словом неприличным. Считалось, что если ученый говорит о вероятности чего-то, он тем самым демонстрирует свое незнание данного процесса во всех деталях, свою неспособность поставить или решить задачу и получить точное решение, значит точный ответ на интересующий его вопрос. Вот в этом случае, считалось, ученый начинает заводить речь о вероятности. Поэтому Максвелл не оставлял попыток все-таки какой-то способ найти для получения точного предсказания, где же будет находиться и какую скорость будет иметь данная молекула в данный момент времени. Он потратил на это несколько лет своей жизни. Человек он был очень квалифицированным и талантливым, И постепенно к нему стало приходить понимание, что, по всей видимости, такого способа просто-напросто нет. Не потому нет, что он, вот лично Максвелл, не может там, значит, просчитать траектории огромного количества молекул, а потому что его нет в принципе. И к концу своей жизни Максвелл в одном из своих сочинений и написал, что, по всей видимости, поведение больших коллективов молекул в принципе невозможно полностью описать, исходя только из законов механики. Потому что в любой разумной постановке задачи движения молекул нам приходится делать, значит, предположение, которое сводится в конечном счете предположение о том, что движение молекул случайно, в принципе случайно и непредсказуемо. Это высказывание Максвелла, оно, в общем-то, было воспринято как достаточно скандальное. Не поверили ему, несмотря на весь авторитет Максвелла. Вот, но Максвелл, после того, как Максвелл умер, у него эстафету перехватил другой очень талантливый и нестандартно мыслящий физик Людвиг Больцман, вот, который придумал пример, такой мысленный эксперимент, поясняющий, почему же, в принципе, нельзя говорить о том, что траектории движения молекул можно предсказать. Ну, вот, в современной интерпретации, значит, этот эксперимент можно изложить таким образом. Представьте себе такую флягу здоровую, 30-литровую, знаете, в которой там молоко, сметану перевозят с молокозаводов. 30 литров – это чуть побольше, значит, 1 моля, то есть такой 30-литровой фляги при нормальных условиях содержится около 10 в 24 степени молекул воздуха. 10 в 24 степени молекул. Единица с 24 нулями. Представьте себе, что в вашем распоряжении оказался волшебный компьютер, который позволил вам поставить и решить задачу, значит, о механическом расчете траектории движения каждой из этих молекул. Вот он решил эту задачу и выдал там, значит, 10 тысяч тонн распечаток, в которых указано, что вот молекула номер один спустя секунду будет находиться вот здесь, будет иметь такую скорость, спустя 2 секунды будет находиться вот здесь, будет иметь такую скорость и так далее. Вот у вас эти 10 тысяч тонн распечаток, в которых вроде бы точно предсказано все будущее вот этой вот системы, которая во фляге находится. Теперь представьте себе, что вы очень быстро открываете крышку этой фляги и вытаскиваете оттуда одну единственную молекулу, потом быстро закрываете. Вот. Сильно ли повлияет удаление единственной молекулы из 10 в 24 степени молекул на движение оставшихся молекул. Кажется, что не должно оно вообще практически повлиять. Одна молекула из миллиона, миллиардов, миллиардов. Вот. Однако на самом деле не все так просто. Вот представьте себе, значит, вытащили мы молекулу оттуда. Что там дальше начинает происходить? Молекулы ведь сталкиваются между собой, причем достаточно часто. При нормальных атмосферных условиях каждая молекула воздуха в течение секунды испытывает примерно миллиард соударений, значит, с другими молекулами. То есть мы говорим раз, за это время каждая молекула здесь успевает миллиард раз столкнуться со своими соседками. Так вот, вытаскиваем мы оттуда молекулу. Это значит, что ее траектория уже недействительна. Вот. Но спустя миллиардную долю секунды она ведь должна была столкнуться с какой-то другой молекулой. Да? Но она с ней не сталкивается. Да. Значит, спустя одну миллиардную долю секунды в этой фляге появляются уже две молекулы, для которых расчет траектории недействителен. Та, которую мы удалили, и та, с которой наша молекула должна была столкнуться, но не столкнулась. Проходит еще одна миллиардная доля секунды. Та молекула, с которой наша удаленная должна была столкнуться, вот спустя 2 миллиардных доли секунды, с ней не сталкивается. Та молекула, с которой должна была столкнуться, вот первая молекула с измененной траекторией движения, не сталкивается с ней. Зато вот эта вот молекула с измененной траекторией, она сталкивается с другой, с которой сталкиваться была не должна. Да, значит, у нас получается, что там уже не одна, а три молекулы с измененной траекторией. Спустя еще одну миллиардную долю секунды таких молекул станет 9. Спустя еще одну миллиардную долю секунды 27. И каждую миллиардную долю секунды число молекул с измененной траекторией будет утраиваться. Легко прикинуть, что достаточно всего лишь навсего 50 миллиардных долей секунды, то есть 50 промежутков между столкновениями, чтобы в этой фляге не осталось ни одной молекулы с неизменившейся траекторией. Вот. Ну, это очень примитивный расчет. На самом деле, там, после того, как молекул с измененными траекториями накопится достаточно много, а они уже будут сталкиваться между собой, при этом число молекул с измененными траекториями меняться не будет. Вот. Но и более точный расчет говорит, что вот возмущение от одной единственной удаленной молекулы будет распространяться со скоростью звука 330 метров в секунду. Это возмущение пробежит высоту нашей фляги за 3 миллисекунды. Ну, не через 50 миллиардных долей секунды, а через 3 миллисекунды в этой фляге не останется ни одной молекулы, траектория которой не изменилась бы. И мы эти все десятки тысяч тонн распечаток должны будем сдать в макулатуру. Но ведь понятно, что если мы даже не украдем оттуда одну единственную молекулу, а чуть-чуть ее сместим от начального положения, результат будет тот же самый. А в принципе нам даже и смещать не нужно. Ведь любое измерение начальных координат и скорости, которое производится реальными приборами, оно всегда содержит какую-то погрешность. Любой измерительный инструмент имеет какую-то погрешность. Если мы намерили вот скорость движения этой молекулы, там, скажем, 495 метров в секунду, это не значит, что она в точности равна 495 метрам в секунду. Это означает, что он находится где-то в районе 495 метров в секунду. Ну, с точностью плюс-минус полметра. Но это ошибка, значит, которую мы допустили при задании начальных условий, она, значит, будет нарастать и будет нарастать очень быстро. И приведет это все к тому, что опять-таки спустя несколько миллисекунд те траектории, которые мы насчитали на этом волшебном компьютере, не будут иметь ничего общего с реальными траекториями, по которым движутся молекулы в этой фляге. А теперь, значит, возвращаемся к исходному вопросу. А можно ли тогда утверждать, что хотя бы в принципе возможно предсказание, значит, будущей траектории каждой из этих молекул? Получается, что нет. В 20 веке было установлено, что непредсказуемым поведением могут обладать даже системы из небольшого числа элементов. Например, трех. Понимаете, у сторонников детерминизма оставалось такое убежище. Они говорили, ну ладно, бог с ним. В больших коллективах молекул действительно имеет место принципиальная непредсказуемость их поведения. Но эта непредсказуемость возникает из-за того, что все-таки число элементов в этих системах слишком велико. А вот если мы возьмем систему с небольшим числом элементов, так вот, а если мы рассмотрим систему из небольшого числа элементов, например, Солнечную систему. Ну, что там в Солнечной системе? Солнце, 9 больших планет, значит, ну и там несколько тысяч, значит, комет и астероидов. Не так уж много. Вот для них-то можно написать уравнение движения, и можно их решить с любой, значит, заданной степенью точности. Вот для таких систем мы все-таки можем абсолютно точно предсказать, что с ними будет через год, через 10 тысяч лет и через миллиард лет. 20 век эту иллюзию рассеял. В 50-х годах французский астроном Энон рассмотрел такую простенькую задачу. Она выглядит настолько просто, что, по всей видимости, он предлагал эту задачу дать своим студентам для лабораторных работ, чтобы они просто попрактиковались в небесной механике. Значит, задача формулируется так. Значит, имеется две звезды одинаковой массы. Которые обращаются вокруг общего центра тяжести. Ну а центр тяжести у тел одинаковой массы, находится, естественно, посередине между ними. Вот здесь центр тяжести. И вот эти две звезды обращаются вокруг общего центра тяжести по круговой орбите. Ситуация, в общем-то, не уникальная. В космосе очень много так называемых двойных звезд. Вот наш Солнце – одиночная звезда. В Солнечной системе других звезд, кроме Солнца, нет. Вот. Но астрономы знают, что многие звезды входят в двойные и даже тройные, и даже более кратные системы, когда вот в одной системе значит, две звезды, скажем, или даже три звезды. Вот. Ну, тогда они обращаются вокруг общего центра тяжести. Вот предположение о том, что звезды имеют одинаковую массу, это несколько искусственное предположение. На самом деле их массы всегда хоть немножко да отличаются, но это оказалось несущественно. Вот, то есть выводы, к которым пришел Энон, они годятся и для более реалистичных систем. Ну и предположение о том, что они обращаются по круговой орбите, тоже несколько искусственно. Такое может быть, но это уж слишком редкое совпадение. Но опять-таки, если рассмотреть более общий случай, когда звезды обращаются вокруг общего центра тяжести по эллиптическим траекториям, выводы Энона остаются в силе. И вот в эту систему из двух звезд влетает, скажем, метеорит, масса которого настолько мала, что влиянием притяжения звезд со стороны метеорита можно пренебречь. То есть этот метеорит настолько легок, что на движении звезд его присутствие никак не сказывается. Существенна только сила, с которой звезды притягивают этот метеорит. И возникает задача о том, чтобы рассчитать, по какой траектории этот метеорит будет двигаться в такой вот системе. Никаких особых премудростей для постановки этой задачи, для ее решения нет. Значит, считается, что метеорит притягивается звездами по закону всемирного тяготения, который сформулировал Ньютон. Ньютон же создал теоретический аппарат, необходимый для решения вот этой задачи, расчета траектории. То есть пишутся уравнения механики для этого метеорита, те самые уравнения, которые Ньютон вывел. Решаются эти уравнения. Правда, их решить на бумажке с помощью карандаша и ручки не представляется возможным. В общем-то, точно решаются только задачи двух тел. Когда, вот если бы была одна звезда и улетал метеорит, то эту задачу можно было бы решить в общем виде. Если две звезды и в такую систему метеорит решает, то уже в общем виде ее решить нельзя. Надо ее решать численно, с помощью, скажем, ЭВМ. Ну вот ЭВМ во времена Энона, это 50-е годы 20 века, уже существовали. Вот я еще раз повторяю, что может быть он и придумал эту задачу для того, чтобы студенты его попрактиковались в численных расчетах на ЭВМ траектории движения космических объектов. Вот он пишет программку, несложную для расчета траектории, и начинает считать. Получается у него вот что, что в зависимости от начальных условий, то есть в зависимости от того, с какой скоростью метеорит влетает в эту систему, его могут ожидать три судьбы, три варианта развития событий. Значит, по первому варианту метеорит попадает в окрестность одной из звезд и навсегда в ней остается. То есть крутится вокруг этой звезды. Траектория его не будет точным эллипсом или точной окружностью, потому что вторая звезда своим притяжением возмущает эту орбиту, но она не может выдрать метеорит от первой звезды. Это сценарий номер один. Сценарий номер три. Значит, сценарий номер два, он посложнее, чем первый и третий, поэтому я о нем попозже скажу. Так вот, сценарий номер три заключается в том, что метеорит после более или менее длительного пребывания в системе навсегда ее покидает. Вот так вот, сделал круг почета и вылетел навсегда. Это сценарий номер три. Самым сложным оказывается сценарий номер два. Значит, по сценарию номер два метеорит попадает в окрестность одной звезды. Затем он может ее покинуть, перескочить ко второй звезде, покрутиться вокруг второй звезды. Затем вторую звезду покинуть, вернуться к первой и так далее. И вот так скакать от одной звезды к другой. Каждая из этих звезд его притягивает. Значит, как, сила притяжения какой из них, так сказать, переборет, зависит от того, где метеорит находится, в какой точке между этими звездами и какую еще скорость при этом он будет иметь. Например, если метеорит оказывается вот здесь, вот в этой точке траектории, посмотрите, первая звезда его, конечно, притягивает сильнее, чем вторая, но вторая тоже притягивает, но он имеет скорость, направленную от первой звезды. То есть этой скорости ему может хватить на то, чтобы достигнуть той области, где притяжение второй звезды будет уже сильнее. Вот он достигает этой области и, хоп, попал в сферу притяжения второй звезды. Покрутился там, потом сложились так у него обстоятельства, что опять-таки, скажем, вот в этой точке, его вторая звезда тянет сильнее, но скорость он набрал такую, что она его вынесет в ту область, где важнее притяжение первой звезды, вернется. Причем самое главное, что никакой закономерности, там, скажем, периодичности в перескоках от первой звезды ко второй нет. Он может сделать один оборот у первой звезды, перескочить ко второй, миллион лет крутиться вокруг второй, потом вернуться к первой звезде, значит, еще 5 миллионов лет крутиться вокруг первой, перескочить ко второй, сделать пару оборотов, вернуться к первой и так далее. То есть совершенно непредсказуемый процесс. Это все просчитывается, да. Это все просчитывается. Но самое удивительное заключается не в том, что возможны эти три варианта, а что самое удивительное, я вам расскажу после перерыва.